Третий вопрос. Всякое ли путешествие разрешает оставлять пост? То есть, как мы сказали, до этого привели аята «Аманкана маридан ау аля сафарин фаиддату минайями нухар». А тот, кто был больным или в пути, то число других дней. Исходя из этого аята, сказали, что путнику оставлять пост разрешено. Однако, всякое ли путешествие разрешает оставлять пост? Ибн Хазм, рахматуллах алей, и Захириты сказали, что все то, что можно назвать путешествием, разрешает оставить пост. Что касается джумгур, то есть большинства ученых, то они сказали, что то путешествие, при котором разрешается сокращать молитву, это путешествие позволяет человеку оставить пост. Однако здесь возникает вопрос, что это за путешествие, которое разрешает человеку сократить молитву. Имам Хафиз ибн Хаджар, рахматуллахи алейх, передал в книге «Фатх», сказал, также это передал ибн Мунзир, что в отношении этого вопроса передается от ученых около 20 мнений. То есть в отношении чего? Каково расстояние путешествия или время путешествия, при котором разрешается сокращать молитву. И, следовательно, разрешается оставлять пост. Например, имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейх, сказал, что расстояние такого путешествия должно быть не менее расстояния от Куфы до ближайших к ней городов. А по времени 3 дня пути всадника на верблюде или же 3 дня пути пешего человека. Имам Ахмад и имам Шафии сказали, что это около 48 миль. Что касается имама Малика, то передается, что он однажды сказал путешествие дня и ночи. Другой же раз он сказал 48 миль. Третий раз он сказал 45 миль. Потом он сказал 42 мили. Потом он сказал 40 миль. Также от него передается 36 миль. То есть только от одного имама Малика, рахматуллахи алейх, передается 6 мнений. Имам ибн Куддама, рахматуллахи алейх, сказал, во-первых, на этот вопрос сказал, нет никаких далилей, кроме 2 сообщений. То есть, каково расстояние сокращения молитвы, на это нет никакого далиля, кроме 2 сообщений. Одно передается от Ибн Аббаса, другое передается от Ибн Умара. Что касается Ибн Аббаса, то он сказал, молитва сокращается на расстоянии 4 баридов. Барид – это определенное расстояние. Как говорят ученые, барид – это равняется 4 фарсахам, а 1 фарсах – это 3 милли. То есть, получается, 4 барида – это около 48 миль. Если перевести в километры, то это чуть больше 92 километров. Дальше имам ибн Куддама говорит, однако слова ибн Аббаса противоречат словам ибн Умара, который сказал, что молитва сокращается на расстоянии 3 мили. То есть мы видим, что ибн Аббас сказал, что молитва сокращается на расстоянии 4 баридов, то есть около 48 миль. А ибн Умар сказал, что молитва сокращается на расстоянии 3 мили. Также передается с достоверным иснадом у Абу Шейби от ибн Умара, опять же от ибн Умара, он сказал, если ты выйдешь на 1 милю, то сокращай свою молитву. Однако мы видим, что, во-первых, между сахабами есть разногласия в этом вопросе. Во-вторых, мы должны знать, что запрещено кому-либо говорить об определенных расчетах, когда речь идет о шариатском постановлении. Это как основа. Поставьте себе это как основу. Мы никогда не говорим об определенных расчетах, то есть столько раз, столько километров, столько дней, такое количество и так далее, кроме как на основе далиля. На основе далиля. И поэтому, если далиля нет, то на определенных расстояниях, определенных количествах говорить запрещается. Например, допустим, если кто-то говорит, что расстояние сокращения молитвы 48 миль, нельзя ему говорить, что значит, если это будет, допустим, 47 миль, то ему запрещено сокращать молитву. Нет, потому что у него далиля на это нет. Например, кто скажет, расстояние 48 миль. Получается, если 47,5 миль только продвинулся. Мне запрещено сокращать? Нет, у человека у этого далиля просто-напросто на это нет. И такой расчет нуждается в далиле, и в этом вопросе нет далиля. Он дальше продолжает, так как Всевышний Аллах Субхану Тали сказал, «Иза ва иза дарабтум филь арды фаляйса алейкум джунаху нантаксуру минассаляти». И когда вы передвигаетесь по земле, то нет на вас греха, чтобы вы сокращали молитву. То есть сокращение молитвы разрешено любому тому, кто передвигается, имеется в виду, путешествует по земле. Что же касается сунны, то как пришло в достоверном хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, со слов Малика, он сказал, «Салляйту зухра ма ан-набии, саллаллаху алейхи вассаляма, биль мадинати арба'ан». То есть я совершил молитву Зухр с пророком Саллаллаху алейхи ва саллям в Медине 4 раката. وصليت معه العصر بذلحليفة ركعتين. А уже когда мы дошли до местности Зульхулейфы, мы совершили молитву в 2 раката. То есть имеется в виду молитва Аср. И как говорят ученые, Зульхулейфа находится от Медины при расстоянии 6 миль, это около 9 километров. Также пришло в достоверном хадисе у имама Муслима с хадиса Шуаба ибн Хаджаджа, он передал от Яхьи ибн Язиду, тот сказал: «Я спросил Анаса ибн Малика о расстоянии, при котором сокращаются молитвы. Он сказал: «Кана Расулюллахи саллаллаху алейхи вассалям из Ахараджа Масира Таталяса Тиамьяль, аукаля фирсах». То есть пророк, саллаллаху алейхи, выходил на расстояние 3 миля или 3 ферсахов, то есть 3 миля или 3 ферсаха, это как бы Шуаба забыл и засомневался, сказал либо 3 миля, либо 3 ферсаха. Он молился по 2 раката. Имам Хафиз сказал в своей книге Фат, что это самый достоверный хадис и самый конкретный в этом разделе, то есть самый сильный далиль в этом разделе. Однако некоторые ученые, которые сказали, например, 48 миль должно быть не менее и так далее, они сказали, что здесь подразумевается начало сокращения молитвы. То есть, когда имам Малик, когда Язид спросил у Яхья ибн Язид спросил у имама Малика, тот ему ответил о начале сокращения молитвы. То есть, пророк сам вышел на длинное расстояние. Однако, когда они доехали до Зильхулейфа, это как бы начало, откуда пророк сам начал сокращать молитву. Однако ученые сказали, мнение этих ученых неправильно, а далилем это является версия этого же хадиса, однако у имама Байхаки. И там передается, что Яхья ибн Язид говорил, то есть говорил следующие слова: «Если я выезжал в Куфы из Басры, то совершал молитву по 2 раката». То есть как только выезжал, совершал по 2 раката, до тех пор, пока не возвращался. И я спросил Анаса ибн Малика, и привел этот хадис: «Кана из Ахараджа Масирата Салясты Амьялин Алфирсахин». Соль ракатын, ракатын. То есть он сказал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если выходил на расстоянии 3 мили или ферсахов, то он совершал молитву по 2 раката. Из этой версии, то есть, которая приводится имаму Байхаки, явно видно, что Яхья ибн Язид спрашивал его о расстоянии, при котором сокращается молитва, а не о расстоянии с которого. То есть видим при частица и с. То есть он спрашивал расстояние, при котором сокращается молитва, а не спрашивал расстояние, с которого начинается или с которого сокращается молитва. То есть мы видим, что среди ученых в этом вопросе есть разногласия. И видим, что конкретного далиля нет. И видим, что сахабы в этом разногласят. Поэтому, как сказали другие ученые, все это возвращается к урфу. Урф, то есть обычае. Урф – это обычае. Как сказал Ибн Хазм, рахматуллахи алейхи, все, что называется путешествием, в этом, при этом можно сокращать молитву или при этом можно оставлять пост. То есть, если в каком-то городе или в какой-то местности, какое-то определенное расстояние, приведем, допустим, пример, допустим, город Москва. Допустим, представим, что расстояние от края, от северного края до юга 80 километров, допустим. Если человек, допустим, из Москвы с севера на юг поедет 80 километров, это не считается расстоянием. То есть урф в обычае в Москве никто не говорит, что я вышел в путешествие. Он с самой северной конца точки Москвы поехал в самую южную конца точки. Однако, если человек в этой же Москве, если человек с севера Москвы поедет в север, в сторону севера, в какую-то деревню, он говорит, я сделал путешествие, тоже 80 километров. То есть мы видим, что его урфе, его обычае, по самой Москве путешествие, даже если 80 километров считается, не является это путешествие. Однако, если он поехал севернее в какую-то деревню, у них это в урфе, в обычае называется, что я вышел в путешествие, это уже называется путешествием. Поэтому, как это передается от Ибн Таймии, рахматуллахи алей, Аллаху алим, что в этом вопросе все опирается на урф, то есть на обычай. То, что в обычае называется путешествием, при этом сокращаются молитвы и оставляется пост. А все, что не называется путешествием, каким бы оно расстоянием, все, что не является путешествием в урфе, каким бы это расстоянием ни было, это не называется, то есть нельзя при этом оставлять пост или сокращать молитву. Валлаху аля ва аля. Следующий вопрос. Что является обязательным для этих 4 категорий людей? То есть сейчас мы сказали о ком? О больном. Сказали о путнике. Сказали о женщине, у которой месячные. И третье, о женщине, которая идет после родов кровь. То есть после родового кровотечения. Вначале мы сказали, что все четыре категории этих людей если у них вот есть причина, то есть болезнь у больного, путешествие у путника, у женщины месячная кровь идет, или у женщины послеродовое кровотечение, она имеет право оставлять пост. После этого, что является для них обязательным? Что касается больного и путника, и женщины с месячными и послеродовыми кровотечениями, то для них является обязательным восстанавливать пост. А доводом этому является хадис, то есть, во-первых, является аят, во-первых, насчет отношений путника и в отношении больного. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Уман кана маридан ва ля сафарин фа иддату мин айями нухар». А тот, кто был болен или находится в пути, то число других дней. Что же касается довода в отношении женщины с месячными или послеродовым кровотечением, то как пришло в хадисе о том, что однажды Муаза ибн Адавия, одна из табиинов, мы этот хадис уже приводили, однажды пришла к Айше и спросила у нее: почему женщина, у которой месячный, восполняет пост и не восполняет молитву? До этого мы приводили этот хадис, но не рассказали полностью об этой истории. Однажды Муаза аль-Адавия пришла к Айше радиаллаху и сказала, то есть сидела, видно, задумалась, почему женщина, у которой месячные, то есть когда месячные, мы знаем, оставляет и молитву, и пост. Но после этого восстанавливают пост и не восстанавливают молитву. По идее, молитва же важнее, чем пост. Смотрите, что и сказала Айша, ради Аллаху анха, сказала: ты что, Харурия? А Харурия анти? Харурия – это местность, откуда вышли хавариджи. Мы знаем, что хавариджи – это одно из заблудших течений в исламе, которые отказались принять сунну, начали воевать со сподвижниками пророка Саусам. Те, которые обвиняют мусульман за большие грехи, говорят, что человек, совершивший большой грех, является кафир и тому подобные заблуждения. Айша, когда услышала это от Муаза ад-Дауи, спросила: ты что, Харурия? То есть что, одна из этих хавариджи? Почему он так сказал? Потому что его хавариджи оставляли сунну. И говорит: мы только Куран берем. Мы не берем сунну в расчет, только берем Куран. Как? Тогда Айша сказала: так было с нами во время пророка, то есть когда у нас шли месячные, мы оставляли молитву и пост, и нам было приказано восстанавливать пост, и не было приказано восстанавливать молитву. То есть Айша, ради Аллаху анха, сказала, отсюда нам большой-большой всем урок мусульманам. Она имела в виду: пусть тебя не волнует вопрос, зачем и почему. То есть не ищи хикма, мудрость. Как говорит, в чем заключается мудрость? В чем заключается мудрость? Пусть тебя волнует шариатское постановление. То есть пусть тебя не волнует вопрос, почему и зачем, пусть тебя волнует шариатское постановление. А и как ты только узнаешь шариатское постановление, скажи: самиату ва атату, слушайся и повинуйся. Услышь, Аллах сказал, это делай, слушайся и повинуйся. Услышь, Аллах сказал, это не делай. Или его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи: слушайся и повинуйся. Не говори почему, а зачем, а в чем здесь мудрость. А если ты потом узнаешь мудрость, некоторые ученые, например, действительно сидят и думают, в чем заключается мудрость. И вот некоторые мудрости из какого-то запрета или из какого-то приказа, то хорошо, прекрасно. А если ты не узнаешь, то знай, что мудрость всем мудростям – это то, что кто подчиняется Аллаху, зайдет в рай, а кто не подчиняется Аллаху и его посланнику, зайдет в вагон. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля: «Вама джаальна ль-кыблята ль-ляти кунта алейха, илля ли-на'ляма ман йеттаби' ар-расуля мимма янкалибу аля акибай». И мы сделали киблу, которой ты держался, только для того, чтобы нам узнать, кто последует за посланником, а кто обратился вспять. То есть смотрите. Мы знаем, что пророк Саусам сначала было приказано молиться в сторону Кудса, Маджиду Лякса. Когда пророк Саусам, будучи в Мекке, он что делал? Он, допустим, вставал на южную часть Каабы, и перед ним была Кааба, и там Маджиду Лякса. Однако, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, переехал в Медину, уже у него на юге Кааба, а на севере Алякса. И поэтому пророк Саусам всегда хотел молиться на Каабу, потому что евреи тоже молились в сторону Кудсов, как Аллах Субхану сказал: «Каднарада халюба ваджика фиссама». Мы видим, как говорится, твое обращение в небе, то есть ты на небе смотришь. Так тебе вот хочется, чтобы туда повернуться. В душе пророк Саусам хотел молиться в сторону Каабы. «Фалинвалли янака киблятан тардаха». Мы повернем тебя в сторону кыбла, которой ты будешь доволен. «Фавалли ваджика шатр аль-масджид аль-харам». Поверни свое лицо в сторону Масджид аль-харам. Здесь евреи сделали фитну. Говорят: что это за религия? Сегодня туда молимся, сегодня туда молимся. То есть, чтобы, как говорится, посеять сомнения в сердцах мусульман. После чего Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Вама джаальна кыблята ль-ляти кунта алейха, илля ли-на'ляма ман йеттаби'ур расуля мимма янкалибу аля акибай». То есть, мы сделали киблу, которой ты держался, только для того, чтобы нам узнать, кто последует за посланником, а кто обратится вспять. То есть, Аллах тебе сказал так делать, делай. Пророк сказал так делать, делай. Не спрашивай, зачем, почему. В наше время, валиязу билля, очень много братьев. Когда, например, поднимается вопрос, Даже то же, например, то, что мужчина, мы знаем про Аллах, матахта кабайни фагуафинар. Если человек отпускает свою одежду ниже щиколоток, то это в огне. Задают некоторые мусульмане вопрос. Ну почему, в чем мудрость, я не пойму потом. Ну, наверное, пророк саллаллаху алейхи имел в виду, раньше же у них асфальта не было, чтобы если у человека длинная одежда, и он может зацепить наджасу и так далее. Поэтому он сказал сахабам, и туалетов же тоже не было, и, например, дети, кто-то мог справить нужду на дороге, и мог свою одежду и так далее, начинается. А в наше время этого нету, в наше время сейчас асфальт постелен, и так далее. И я за своей одеждой смотрю, я аккуратно хожу, алейязу биллях. Поэтому Али радиаллаху анху сказал, если бы, сказал, религия была бы по разуму, то мы бы вытирали, когда делаем масх. Мы знаем, что при омовении человеку разрешено, если он надел носки, например, или хуфайни, кожные сапожки, то его можно вытирать, если он, конечно, на тахараты ходил. Будучи при омовении, он надел сапожки. Потом у него испортился тахарат, не обязательно снимать, достаточно сверху вытереть. И он сказал, если бы религия была по разуму, то бы мы вытирали где? Снизу. Однако религия сказала, Аллах сказал пророк. Религия сказал Аллах, сказал пророк, когда тебе Аллах Субхану Тааля прикажет, и посланник Аллах Субхану Тааля прикажет, как мы видим из хадиса Аиши, это тоже сказал, ахарури, анти, ты что, одна из хавариджей? Нет, Аллах приказал все, пророк приказал все. Нам было приказано при месячных оставлять молитву и пост, и было приказано восстанавливать только пост. Все, поэтому не спорь, поэтому не спорь. Это, как говорится, очень важная вещь, которую мы должны все учитывать и поставить себе это как основу в будущем, если мы хоть что будем слышать, какой-то приказ Аллаха или приказ пророка, саллаллаху алейхи салям, не должны задавать вопрос, а это зачем, а это почему и так далее. Многие в наше время тоже мусульман говорят, Аллах Субхану Тааля запретил свинину. Да, мы знаем, потому что в наше время ученые нашли, что там есть 62 микроба и так далее. Субханаллах, если бы ученые не нашли там 62 микроба, ты бы ел бы свинину? Нет, сказал харам, все харам. Неважно, есть там свинина, нет, есть там микробы, нет там за микробы и так далее. Это очень большая и страшная ошибка в наше время многих мусульман. Коран подгоняет к открытиям. Например, говорят, разговаривают с кафирами и говорят, вот, например, Аллах Субхану Тааля запретил 1400 лет назад свинину, и в наше время ученые открыли и так далее. Субханаллах, это неправильно. Или приводят какие-то аяты, например, говорят, что такое-то, и вот в наше время сделали открытие, или Кусто там открыл что-то в море, шло и так далее. Нет, потому что то, что открывают ученые, это всего лишь, как говорится, версия. Это всего лишь версия. То есть когда-то люди думали, что Земля лежит на трех китах. Потом люди сказали, что нет, когда-то вот тот же в Европе, в 18 веке, Галилей, там, и так, Галилей и так далее, кто там еще были, они сказали, что открыли Земля круглая, их за это сожгли. Сказали, что, например, есть солнечная система, люди сейчас вылетели и так далее. Откуда мы знаем? Аллаху алям. Может быть, сейчас со временем техника развивается, сейчас мы знаем, что это установлено, никто с этим не спорит, что, допустим, есть галактика, солнечная система, солнце, и вокруг нее ходит планета. Это же тоже расчет же, правильно? Это расчет, микроскоп увидели и так далее. Однако, кто знает? Аллаху алям. Может быть, через 100 лет кто-то скажет, нет, солнце ходит вокруг Земли. Может же, допускается, что, потому что это всего лишь версия. Это всего лишь версия. Никто до Солнца в наше время не пошел. Люди рассчитывают, что на столько тысяч световых лет есть такая галактика. Настолько, откуда? Мы, говорит, посмотрели, рассчитали. Говорят, что есть такая звезда, она погибла. Но свет от нее до сих пор идет. Почему? Потому что скорость света равна такой-такой скорости. Эта звезда погибла миллион лет назад. Однако еще свет от нее до сих пор идет. И так далее, и так далее. То есть все эти версии. Откуда мы знаем, сейчас одно, завтра другое? Допустим, 200-300 лет, кто мог, например, представить о том, что железный корабль поплывет? Никто об этом даже думать не мог. Если ты об этом 200-300-400 лет назад бы сказал какому-нибудь ученому, он бы сказал, да ты с ума сошел, железо никак не лежит. Мы знаем, что в наше время только железные корабли делают. Правильно же? То есть, поэтому никогда не подгоняйте Куран. Потому что если кафиру скажешь, вот так, и кафир скажет, да, я принимаю твой Куран. А потом на следующий день это открытие, нет, оказывается, это не так. Скажешь, это оказывается, ученые ошиблись, это, а скажешь, в Куране у тебя тоже тогда ошибка. Так же получается. Поэтому в наше время некоторые делают, называется там муаджизат или аджазуль Куран, чудеса в Куране, и, как говорится, подводят Куран, подгоняют Куран под эти открытия. Не делай так. Ты скажи, Аллах Субхану Тааля так сказал. Это истина. То, что это Аллах Алям версия, ну, похоже, да, на Куран, мяч принимаем, похоже на Куран. Но это не значит, что именно об этом Аллах Субхану Тааля имел в виду. Поэтому это тоже в этом очень важный нам урок, и мы должны все это учитывать. Следующий вопрос. Нужно ли восстанавливать пропущенные дни поста сразу при окончании Рамадана, или же можно отложить? То есть человек не постился, больной, или путник, или две категории этих женщин. о которых мы говорили. Как Рамазан кончился, и сразу можно, или можно отложить попозже, например, сразу же ей надо месяц Шааваль, или же можно Мухаррам, или можно Мусафар, Раби Ауль, Раби Ассани и так далее. Более правильным мнением, основанным на далиле, является то, что можно отложить восстановление поста, но с условием, чтобы эти дни были восполнены до начала следующего Рамадана. Здесь возникает вопрос, почему надо восполнить пропущенные дни поста до прихода нового Рамадана? Ученые, мы знаем, выводят некоторые основы, исходя из далили, то есть читая внимательно Куран и Сунну, читая внимательно с Куран, читая внимательно Сунну Пророка Саусам, потом выводят какие-то определенные основы или определенные правила. И они говорят, что основой является то, что любая обязанность, которой нас обязал Аллах, не определив срок ее выполнения, должна быть выполнена сразу же, как только появится возможность. Аллах Субхану тебя обязал чем-то, но не сказал, в какой месяц, в какое время делать, просто обязал тебя это без. Основа, то есть, потому что если ты умрешь, это не сделаешь, и у тебя была возможность, если это обязанность, то ты же берешь грех. То есть Аллах Субхану меня чем-то обязал, и у меня есть возможность это сделать, и я, например, это не сделаю, умру. Аллах Субхану будет с меня спрашивать, как у тебя была возможность это сделать, почему ты не сделал? Исходя из этого, ученые скажут, что основа, если Аллах Субхану обязал тебя чем-то и не дал тебе определенное время для этого, ты должен стараться в самое ближайшее время сделать это, то есть как только у тебя появится возможность. Этот вопрос, то есть вопрос восполнения Рамадана, стоит под этой основой. У нас есть основа, под этой основой стоит этот вопрос. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Уаман кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айями ухар». И тот, кто болен или в путешествии, то число восполнения других дней. То есть из этой основы выходит, что человек должен стараться восстановить пост сразу же, как только у него появится возможность. Однако у нас есть хадис, который передается у имама Бухари и у имама Муслима со слов Айши, который сказала: «Лякад кана якуну алейя сияму мин рамаданин фама агдыхи хатта яджиу шабан». То есть смотрите слова Айши: «На мне был пост Рамадана», то есть она оставила дни из Рамадана по какой-то причине, «и я не могла восстановить его до прихода Шаабана». Мы знаем, что Шаабан — это прямо перед Рамаданом, месяц Рамадан. Также пришла зияда, как говорится, добавка в этом хадисе в одном из раятов: «Уальзалика лимакани Расулиллахи саллаллаху алейхи салям». И это, как говорится, учёный, из-за занятости посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые ученые сказали: у нас основа, что человек должен сразу восполнять. И взяли это в далиль. Однако взяли себе далиль эту основу. То есть основа, что человек должен сам. Мы сказали, что это основа, мы с ней согласны. Тогда, когда они услышали этот хадис, они зацепились, это Ибн Хазм, рахматуллахи алейх, зацепился за эту зияду, за эту добавку. «Вазали калимакани Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Сказал: нет, любой человек должен, если только у него нет какого-то оправдания. И мы видим, что у Айши есть оправдание, она была занята пророком, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому человеку запрещено оставлять, должен сразу после Рамадан, как кончится, восстановить пост, а по-другому нельзя. То есть как-то Рамадан кончился, если осталось здесь, сразу должен восстановить. А что касается хадиса Айши, то он сказал, что у нее была причина, из-за этого она оставила. Однако здесь возникает вопрос, является ли это причиной? То есть, что за причина, по которой могла Айша оставить? Что за причина, по которой Айша может оставить? Допустим, если он скажет, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приходил, мы знаем, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям было много жен, и как минимум, даже у человека, у которого 4 жены, как минимум у жены, он, если каждый день к одной жене, 3 дня есть, правильно же? 3 дня есть, каждые 4 дня 3 дня есть. Во-вторых, даже если, допустим, приходит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, если даже в тот день приходит, допустим, у человека 4 жены. Первая, вторая, третья, четвертая. Мы знаем, что, например, может он приходить, сегодня понедельник, у него первая жена, вторник, вторая, среда, третья, четверг, четвертая. Мы знаем, что должен он ночевать по очереди. Однако днем он может, например, во вторник, он может первой жене домой зайти по какой-то причине. Ему просто нельзя спать в этот день с этой женой, потому что у него нет права в этот день. Нету права в этот день. Однако он может ее поцеловать, обнять и так далее. А до этого мы сказали, что человеку постящемуся можно и целоваться, можно и обниматься и так далее. То есть нету причины, не можем найти причины, если она сказала, что из-за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это, во-первых, со стороны, как говорится, разума. Но давайте оставим разум, а вернемся к далилю. Также ученые сказали, что это зияда лимакани Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям из-за занятости пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не слова Айши. Это мудрач. Мы уже говорили про мудрач. Мудрач — это то есть слова-передатчика. Это слова Яхни ибн Саиды, а не слова Айша, то есть мудрость, как об этом заявил имам Бухари, рахматуллах алей. Также имама Муслима передается то, что явно указывает на то, что эти слова принадлежат Яхни ибн Саиду, а не Айше радиаллаху анха. Пришло в хадисе у имама Муслима: «Кунна нуфтиру физамани Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям, фама кана, фама кунна нагдиру аля ан нафтихи маа Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям, хатта яджиу Шаабан». Мы оставляли пост во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям и потом не могли восстановить его до прихода Шаабана. Также в риваяте у Муслима пришло: «Канат ихдана туфтиру аля ахди Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям, фама тагдиру аля ан тафдихи хатта ятия Шаабан». Одна из нас оставляла пост во время посланника Аллаха и не могла его восстановить до прихода Шаабан. И здесь Яхья ибн Саид в передаче хадиса говорит, после этого хадиса: «Азуннуху лимакани Расулилляхи саллаллаху алейхи ва саллям». Я думаю, что причиной этого является что? Занятость ее пророком саллаллаху алейхи ва саллям. То есть явно видно, что это зияда, мудраджа, слова Яхья ибн Саида. Во-вторых, другие передачки хадис, которые приводят этот хадис от Айша, не приводят эту добавку. Это еще более подкрепляет наше мнение о том, что ли наш довод, то, что это слова Яхни ибн Саиду. Значит, это не слова Айши. И как мы видим, Айша отложила восстановление поста почти до следующего, до начала следующего Рамадана. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видя это, не порицал ее. То есть, если бы это было запрещено, она бы не оставляла бы это. Этот хадис является исключением из той основы, о которой мы сказали. То есть, у нас основа, то, что человек должен сразу восстановить ту обязанность, которую его не обязал Аллах Субхану Тааля. Но мы знаем, что любое слово иногда может быть исключение. А это является исключением из основы, что любая обязанность, которую нас обязал Аллах, не определив срок, должна быть выполнена сразу же, как только для этого появится возможность. Если только не придет далиль, говорящий об обратном, и в данном случае у нас пришел далиль, а это вышеупомянутый хадис Айши. И поэтому мазхабом и четырех имамов и большинства ученых, исходя из этого далиля, является то, что откладывать восстановление поста является дозволенным, однако с условием, чтобы все дни были восполнены до начала следующего Рамадана, а это как уже основа. Здесь такой вопрос, потому что много часто после братьев поднимали вопрос, говорили, сказал тот ученый. Мы должны обратить внимание, что когда мы говорим мнение таких ученых на основе далиля, то есть пусть их даже скажут, допустим, в исламе четыре мазхаба, кто скажет, что это мнение четырех ученых, не ограничивается мнение четырех ученых. Мнение четырех ученых на основе чего? Если нет далиля, если у тебя потом придет далиль, противоречащий мнениям, бери далиль. Даже если четыре мазхаба сказали тебе в противоречие, бери далиль. Потому что Аллах Субхану ва Тааля нас спросит: «Маза аджабтум мурсалин?» Что вы ответили посланникам в судный день? Они спросят: «Маза аджабта фулян? Маза аджабта имам?» Что ты ответил такому имаму? Что такому имаму? Нет, ты должен отвечать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А если же у тебя нет возможности, тогда мы возвращаемся к ученым. Почему? Потому что Аллах Субхану сказал: «Фасалю ахля зикрин кунтум ля таалямун». Спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. То есть, если у тебя нет возможности, допустим, ты не знаешь далиля, и знаешь, что ученые передают, тогда бери. Или же ты знаешь далиль, но не понимаешь это далиль, а ученый знает, как его понимать, тогда спрашивай ученых. И как сказал Ибн Таймия, рахматуллахи алейх, что сказать, следовать мазабам в наше время, или словам ученым, это, говорит, дарура. То есть мы, по идее, у нас асль, основа, забейте себе это в голову, что основа — брать с Курана и Сунны. А если я уже не могу с Курана и Сунны, то у нас дарура, мы знаем, что дарурату тубих махзурат у нас, правило. То, что необходимость позволяет нам запретное. И как сказал ученый, что это подобно акле майта, подобно кушать мертвечину. Мы знаем, что мертвечину кушать запрещено, но если у тебя дарура, нет у тебя ничего кушать, кроме мертвечины, чтобы не умереть, Аллах Субхану ва Тааля приказывает тебе брать. Точно так же у нас основа — возвращаться к Курану и Сунне. Но если у тебя нет возможности вернуться к Курану и Сунне, то у тебя дарура. Фасалю аля зикрин кунтум ля таалямус. Спрашивайте те, кто знает, если вы не знаете. Следующий вопрос: является ли обязательным восстанавливать пропущенные дни подряд, день за днем, или же не является это обязательным? То есть, допустим, человек оставил 3 дня. Он как решил восполнять, ему 3 дня подряд, или же можно день на этой неделе, день на следующей неделе, или день в этом месте, день на следующем месте и так далее. Что касается, во-первых, хадиса, то в этом разделе нет ни одного хадиса марфо. Мы разбирали на прошлом уроке марфо, то есть нет ни одного хадиса, который бы пришел прямо от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Есть некоторые хадисы, один передается от Абу Хурайры, другой передается от Ибн Умара. В одном из риваятов говорится: если хочешь восстанавливать хочет оставлять, другой говорит, что должен восстанавливать подряд и так далее, но все эти хадисы являются недостоверными. Однако пришли несколько достоверных сообщений от сподвижников, и между ними были разногласия в этом вопросе. То есть от нескольких сподвижников пришел, и то между ними разногласия. Кто-то говорит, подряд должен поститься, кто-то говорит, должен постись как хочешь. То есть, может, через день, месяц, один раз и так далее. И поэтому, как говорят ученые, если нет у нас прямого далиля от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и нету иджма, то есть общего мнения конкретного от сподвижников. И как мы видим, что разрешено откладывать выполнение поста, исходя из далиля Айша радиаллаху анха. И исходя из всего этого, ученые говорят, что можно поститься подряд, а можно растянуть восстановление поста, то есть по желанию. То есть получается мубах, потому что у тебя нету прямого далиля. Аллаху алям. Также следующий вопрос в этом разделе. В какие дни нельзя восстанавливать пост? То есть на человеке есть дни, которые ему надо восстановить. Однако в какие дни ему восстанавливать эти дни? Всегда ли же? Вот после Рамадана в любой день можно восстанавливать или нет? Ученый говорит, любой день восстанавливаю, кроме дней праздника Айяму Ташрих. То есть мы знаем, что у нас Рамадан, вот Айдуль-Фитр, в этот день запрещено. Пророк Саллассам сказал, запрещено в этот день поститься. И также Айдуль-Адха, и после этого Айяму Ташрих, дни Ташриха. В эти дни запрещено восстанавливать, или в эти дни запрещено поститься, как об этом сказали почти что все ученые. Следующий вопрос. Каково положение того, кто не успел восполнить пропущенные дни до начала следующего Рамадана? То есть, допустим, у некого человека осталось 5-6 дней. И он не восполнил эти 5-6 дней, и пришло время следующего Рамадана. Что ему делать? Ученые сказали, что в этом вопросе есть два положения. Первое, тот, кто не смог восстановить пост по причине. То есть некий человек, допустим, заболел под конец Рамадана. И 10 дней на нем. И, допустим, в течение всего года он не мог выздороветь, и пришел другой Рамадан. То есть причина же, правильно? Нету ему, не было возможности у него восполнить. Но потом в следующий Рамадан он пропастился, и альхамдулля, у него выздоровел он. Что этот человек должен? Ученые говорят, что этот человек должен восстановить дни с того прошедшего Рамадана, и больше он ничего не должен. То есть греха ничего не берет, потому что у него была причина, из-за которой он оставил эти дни. Другое же положение, если человек не восстановил пост без причины. То есть на нем был пост, он говорит, завтра восстановлю, на следующей неделе и так далее. Просто халатно отнесся к этому вопросу. Что тогда делать? Ученые сказали, что, во-первых, единогласно они согласились, что человек грешник. За это он берет грех, потому что он халатно отнесся к этому вопросу. Во-вторых, большинство ученых джунгур сказали, что этот человек должен поститься и за каждый день наказание ему кормить одного бедняка. За каждый день наказание ему кормить одного бедняка. Другие же ученые сказали, из них Ибрахим ан-Нахаи, имам Абу Ханифа, Захирит и Хасан аль-Басри, сказали, что этот человек должен попросить прощения, потому что он сделал грех, а во-вторых, он должен восполнить пост. Но никого кормить он не должен. Почему? Потому что на это далили нет. И также об этом сказал имам Бухари. Они сказали, что Аллах Субхану сказал, «Ламан кана маридан ау аля сафарин фаиддату мин айями ухар». Во-первых, это аят. Тот, кто был болезнен или в путешествии, он должен восстановить пропущенные дни. То есть ничего не сказал о кормлении. Даже если этот далиль не принимает, то у нас есть далиль, что малю муслим харам, что имущество мусульманина харам. И поэтому, как сказали Захирит, Ибн Хазм сказал, запрещено обязывать, то есть наказывать имущество мусульманина, если у нас на это далиля нет. То есть они говорят, у вас нет далиля на то, что человек это должен кормить одного бедняка. Поэтому он, человек это должен, конечно, согласно с тем, что человек должен просить прощения за то, что он сделал грех не в то время, когда должен был восполнить, не восполнил, но кормить одного бедняка он должен, просто должен восстановить эти дни, валлаху алям. Следующий вопрос, каково положение старого человека, который не может поститься? И мы сказали, что это пятый вид или пятая категория людей из тех пяти, кому можно поститься и не поститься. Общим мнением ученым, единогласным мнением ученым является то, что этому человеку разрешено останавливать пост. То есть человек старик уже, человек старый или женщина, или старик, мужчина старый или женщина старая, уже, допустим, достигли определенного возраста, им очень тяжело поститься из-за старости. Ученые сказали, что им можно оставлять пост. Однако среди ученых есть разногласие в вопросе, должен ли он кормить одного бедняка за каждый пропущенный день, или же не должен. То есть человек уже старый, 70-80 лет. Все, он уже знает, что он уже поститься не может, и после этого он восстанавливать не может. Однако вопрос, в все так ему с него снимается пост, или же он за каждый день должен поститься. Пришло от Аббаса, ибн Аббаса, то есть сподвижников, от Абу Хурайры, от Анаса и других сподвижников, то, что этот человек должен за каждый день кормить бедняка. Имам же Малик и другие некоторые ученые сказали, что этот человек ничего не должен. Так как Аллах Субхану Аталь обязывает человека только по мере его сил. Если человек может что-то, Аллах Субхану Аталь его в исламе этим обязывает. Если же не может, Аллах Субхану Аталь с него это снимает. У нас же хадис, например, есть же, мы знаем, что в хадисе Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям сказал, молись стоя, если не можешь стоя, то сидя. А мы знаем, что стоя молиться это рукн, столб, то есть человек, который может молиться стоя, не молится стоя, обязательно молитва, и молитва не принимается. Однако, что по возможности. Поэтому имам Малик сказал, что Аллах обязывает человека только по мере его силы. Этот человек не в силах поститься, поэтому с него снимается. Это разногласие между ними, между этими и этими учеными, кто взял мазаб этих ученых, или кто взял мазаб ученых, все опирается на аят «Уаля ллазина ютыкуна гуфидья тутааму мискин». А те, которые могут, смотрите, слово «ютыкуна гу», у него есть два смысла. Ученые сказали, это от Ибн Аббас привез, ютыкунаху, те, которые могут, то есть поститься, выкуп кормления бедняка. Также Ибн Аббас привез, что ютыкунаху переводится ятыкалляфунаху, то есть могут, ну вообще практически не могут, еле-еле как могут. То есть можно сказать, те, которые не могут кормления бедняка. Во-первых, все это возвращается, как мы сказали, к этому аяту. Теперь среди сподвижников есть разногласия в этом аяте. Этот аят мансух или не мансух? А что такое мансух? Мы об этом говорили в прошлых уроках, что мансух это отмененный. От Сальма ибн Аква, имам Бухари приводит хадис, то что он сказал, что этот аят является мансух, отмененный. Отменял его аят, который пришел после этого, «Фаман шахида минкум шахра фальясум». А тот, кто из вас, кого из вас достигнет этот месяц или постигнет этот месяц, пускай постится. Раньше рассказывается, как передается в хадисах, пост сразу не был обязательным для мусульман. То есть, что любой должен поститься. Нет. Также сказал «Уаля лязина ютакуна уфидья тутамусти». Те, которые могут, пускай дают одного бедняка. Кормят одного бедняка. Как передают ученые, раньше было так. Кто может держать пост, хочет поститься, хочет не поститься. Но если он не постится, он должен накормить одного бедняка. Это было в начале. Потом же Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ниспослал аят, сказал «Фаман шахида минкум шахра фальясум». Тот, кто из вас «Фаман шахида минкум шахра фальясум» — это «ман чо шарпия». Шар, то есть «яхуда чо умум». Охватывает все. Помните, «умум» мы брали? «Умум» — то есть это что? Общее. Охватывает единицы все. Кто из вас может поститься, тот пускай постится. А мы знаем, что у «умума» иногда бывает «таксис». Таксис, то есть это выводить какие-то единицы из общего. Мы до этого рассказывали об этом. А мы, как мы видим, у нас таксис идет кто? Аяте видно, кто больной, путешественник. Также мы видим, допустим, женщину, у которой месячные из хадисов, как, у которого послеродовое кровотечение и так далее. Значит, сначала было для мусульман, кто может поститься, хочешь постись, а хочешь, плати просто за одного человека, накорми и не постись. То есть вначале Аллах Субхану потихоньку приказывал этой умме. Потом же снизошел аят этот. Здесь некоторые сахабов сказали, что этот аят «Фаман шахида минкум шахра фальясум», кто из вас, кого из вас постит этот месяц, пускай постится. Все, это уже мансух. Ибн Аббас же, ради Аллаху анху, сказал «Нет». Потому что у нас здесь есть два смысла. Кто может из вас, что касается, кто может из вас, пускай постится или же не постится, а или же кормит бедняков, что это от аят, что касается этого мансух, я согласен с вами. Однако, что касается ютыкунаху, то есть могут с трудом, здесь я не согласен. Сюда вход, он сказал, женщина беременная, кормящая, и старик, и старуха, которые не могут поститься. И как это называют ученые, это говорят, как называется, мансух, но подразумевается здесь тахсис. Как это сказать? Например, у нас есть некоторые сахабы, от сахабы передается то, что они, допустим, говорили о какой-то вещи, что это вещь мансух, но подразумевали под этим что? Тахсис. Пример. Аллах Субхану Тааля сказал, не женитесь на мушриках, на женщин-мушриках, не берите в жены женщин-мушриков, пока они не уверуют. Это у нас что? Ам. Потом пришли аят, который что? Сделал у нас что? Тахсис, но не сделал мансух. А хоть сахабы его назвали нусихат, этот аят отменен аятом каким? Вальмухсанату мин ахлиль китаб. То есть хорошие женщины из ахлиль китаб. Ахлиль китаб у нас тоже мушрики. И как говорят ученые, здесь под мансухом подразумевается тахсис. Да, у нас это не отменился этот аят. То, что «Валя танкихуль мушрикати хатта юмин» – «Не берите в жены себе женщин-мушриков до тех пор, пока не уверуют» – этот аят не отменился. Но и отменилось только в отношении кого? В отношении Ахль-Китаб. Понимаете, о чем речь? Значит, не Ахль-Китаб, все, кроме Ахль-Китаб, будь то буддисты и так далее, нам запрещено брать жены женщин-мушриков, женщин-многобожниц. Точно таким же образом в этом аяте. Когда пророк Аллах Субхану Тааля сказал, «Фаман шахида минкум шахра палисов», тот, кто из вас постигнет этот месяц, кого настигнет этот месяц, пускай он постится, сказали, что этот аят мансух, но он мансух для всех, кроме кого, как передал Ибн Аббас, старика, старухи, кормящие женщины или женщины беременные. То есть, значит, это мансух, он не полностью мансух. Поэтому, исходя из этого, ученых получилось разногласие в отношении старика. Исходя, видите, у них разногласие, мансух это полностью или мансух часть тогда. И поэтому, как сказали ученые, и собирая слова всех вместе, сказали, в общем, старик, который не может поститься, может оставить пост. С этим единогласно все согласны. И если у него есть возможность, это по мнению тех, кто не отменил, если у него есть возможность кормить за каждый день бедняка, по мнению Ибн Аббаса, то он должен что? Кормить. А если у него нет возможности, то это по мнению тех, кто сказал, что аят вообще отменен, сказал, если у него нет возможности кормить бедняка, тогда он не должен кормить бедняка. Следующий раздел, или следующая категория этих людей, это беременная и кормящая женщина. Что касается беременной и кормящей, тут существует 5 мнений среди ученых в этом вопросе. Имам Ахмад и имам Шафии, рахматуллахи алейхима, сказали, что если беременная или кормящая женщина оставят пост, то им нужно будет восстанавливать пропущенные дни поста, и за каждый день надо накормить одного бедняка. Однако это постановление относится к такому случаю, когда беременная боится за свой плод, а кормящая за своего ребенка. То есть обратите внимание, когда беременная боится за свой плод, а кормящая за своего ребенка, имам Ахмад и имам Шафии сказали, что если женщина из-за этого оставляет пост месяц Рамадан, то она должна кормить одного бедняка и восстановить этот день. А в том случае, когда женщина боится за себя, будь она кормящая или будь она беременная, то есть она не оставляет пост, боясь за плод или боясь за ребенка, однако просто боясь саму за себя, то есть боясь, что она заболеет и так далее, тогда эта женщина должна всего лишь только восстановить пост. Это мнение имама Ахмада и имама Шафии, рахматуллахи алейхима. Второе мнение – это мнение имама Абу Ханифа, рахимахуллах, и большого числа ученых. Из них Ад-Дахак, Ибрагим Нахаи, Абу Саур, Суфьян Ас-Саури, Мухаммад ибн Шихаба Зухари, Ата ибн Аби Рабаха. Все они сказали, что беременная и кормящая женщина должна восстанавливать пост, если она ставила его, но не должна никого кормить. Третье мнение – это мнение учеников имама Абу Ханифы. Также это мнение передается от Ибн Аббаса, от Ибн Умара, от Саида ибн Джубайра, то есть от сахабов, что беременная и кормящая женщина должны кормить за каждый день бедняка и не должны восстанавливать свой пост. Четвертое мнение – мнение имама Малика. Он делает разницу между беременной и кормящей женщиной. Он сказал, что даже если беременная боится только за свой плод, то этот плод является ее частью, подобно одному из ее органов, и поэтому ей надо только восстанавливать пост. А мы сказали, что имам Шафи и имам Ахмад сказали, что если беременная боится не за себя, а боится за свой плод, то ей надо поститься, восстанавливать пост, то есть если она ставит пост, то ей надо восстанавливать пост и кормить. А имам Малик сказал, нет, плод это часть ее, подобно ее органу, поэтому она должна всего лишь восстанавливать. Что же касается кормящей, то если она боится за ребенка, то ей надо восстанавливать пост и кормить за каждый день одного бедняка, так как ребенок уже не считается ее частью и отделен от нее. Это четвертое мнение.